Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобных Варлааме и Иосафе Индийских. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее старцах. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. По прошествии же седмицы, вставший, пошел посмотреть, как живут они, и когда постучался я, они отворили и приветствовали меня молча, и, сотворив молитву, я сел. Старший, дав знак младшему выйти, сел и плел веревку, ничего не говоря. И в 9 часу постучал и вошел младший, и сделал немного варева, и поставил стол по знаку старшего, и положил на стол 3 хлебца, и стал молча. Я же сказал: «Встаньте, вкусим». И вставши вкусили, и принес кружку воды, и мы пили. Когда же настал вечер, говорят они: «Уйдешь ты?» Я же сказал им: «Нет, но здесь буду спать». И положили мне рогожу подаль, и для себя в другом углу подаль, и сняли поясы свои и аналавы, и легли вместе на рогожке прямо против меня. Я же молился Богу, чтобы открыл мне делание их. И вот отверзлась кровля, и был свет, как днем, а они не видели света, и когда подумали, что я сплю, старший толкнул младшего в бок, и встали, и припоясались, и простерли руки свои к небу, и я смотрел на них, они же не видали. И видел я, что бесы, как мухи, приходили к младшему, и приходили к устам его, другие же — к глазам. И видел я ангела Господня, который имел меч огненный, ограждал его и отгонял от него демонов, а к старшему не могли они и приблизиться. И перед утром они легли, а я показал вид, что просыпаюсь, и они также. Сказал же мне старший слово сие одно: «Прикажешь совершить 12 псалмов?» И я сказал: «Да». И пел младший 5 псалмов из 6 стихов и 1 аллилуйя. И после стиха выходила огненная свеща из уст его и восходила до небес. Так же и старший, когда отверзал уста свои, поя, как вервь огненная выходила из них и достигала до неба. И я приложил немного, и когда уходил, говорю: «Помолитесь о мне». Они же сотворили поклон молча. И узнал я, что старший уже совершен, а с младшим воюет враг. Спустя немного дней почил старший брат, и на третий день младший. И когда приходил кто из отцев к Авве Макарию, он брал их в келью братьев сих, говоря: «Посмотрите место мученичества юных странников».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобные Варлаам и Асаф Индийские. В Индии, некогда получивший христианскую веру через благовествование святого апостола Фомы, правил царь Авенир, идолопоклонник и жестокий гонитель христиан. Долго не было у него детей. Наконец родился у царя сын, названный Иоасафом. При рождении царевича мудрейший царский звездочет предсказал, что царевич примет гонимую его отцом христианскую веру. Царь, желая предотвратить предсказанное, приказал выстроить для царевича отдельный дворец и распорядился, чтобы царевич не услышал ни одного слова о Христе и его учении. Достигнув юношеского возраста, царевич спросил у отца разрешения выезжать за пределы дворца и увидел тогда, что существуют страдания, болезни, старость и смерть. Это навело царевича на размышления о суетности и бессмысленности жизни, и он стал пребывать в тяжких раздумьях. В то время в далекой пустыне подвязался мудрый отшельник, преподобный Варлаам. Божьим откровением он узнал о страждущем в поисках истины юноше. Выйдя из пустыни, преподобный Варлаам под видом купца отправился в Индию и, прибыв в город, где находился дворец царевича, объявил, что привез с собой драгоценный камень, обладающий чудодейственными свойствами исцелять болезни. Приведенный к царевичу Иоасафу, преподобный Варлаам стал излагать ему христианское вероучение в виде притч, а затем и от святого Евангелия и святых апостолов. Из наставлений Варлаама юноша уразумел, что драгоценный камень есть вера в Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и пожелал принять святое крещение. Окрестив царевича, преподобный Варлаам заповедал ему пост и молитву и отошел в пустыню. Царь, узнав, что сын его стал христианином, впал в гнев и скорбь. По совету одного из вельмож, царь устроил прение о вере между христианами и язычниками, на которое под видом Варлаама явился маг и чародей Нахор. Нахор должен был признать себя в прении побежденным и таким образом отвратить царевича от христианства. Через видение во сне святой Иоасаф узнал об обмане и пригрозил Нахору лютой казнью, если тот окажется побежденным. Убоявшийся Нахор не только победил язычников, но и сам уверовал во Христа, раскаялся, принял святое крещение и удалился в пустыню. Царь пытался отвратить сына от христианства и другими средствами, но царевич преодолел все соблазны. Тогда, по совету вельмож, Авенир выделил сыну половину царства. Святой Иоасаф, став царем, восстановил христианство в своей стране, отстроил заново церкви и, наконец, обратил в христианство своего отца, царя Авенира. Вскоре после крещения царь Авенир представился, а святой царевич Иоасаф оставил царство и ушел в пустыню на поиски своего учителя, старца Варлаама. В течение 2 лет странствовал он в пустыне, терпя напасти и искушения, пока нашел пещеру преподобного Варлаама, спасавшегося в безмолвии. Старец и юноша стали подвязаться вместе. Когда приблизилось время кончины преподобного Варлаама, он отслужил литургию, приобщился святых тайн и причастил святого Иоасафа, и с тем отошел ко Господу, пробыв в пустыне 70 лет из прожитых 100. Совершив погребение старца, святой Иоасаф остался в той же пещере, продолжая пустынический подвиг. Он пробыл в пустыне 35 лет, отошел ко Господу, достигнув 60-летия. преемник святого Иосафа по царству, в Иерархии, по указанию некоего отшельника, нашел в пещере нетленные благоуханные мощи обоих подвижников, перенес их в свое отечество и предал погребению в церкви, воздвигнутой преподобным царевичем Иосафом. Два года странствия Иосафа по пустыне в поисках святого учителя. Какая поразительная деталь в только что услышанном житии. Какое смирение, терпение ученика, какая вера, какая решимость его. С другой стороны, какова сила молитвы учителя. И все это имеет непосредственное, конкретное отношение к современным проблемам церкви, прежде всего к пресловутой теме младостарчества. Свойственный многим современным христианам поиск старцев, готовых духовных рецептов для любой ситуации, поиск жизни по благословению в совершенном и желательно бездумном послушании. Список подобного рода перегибов мог бы быть и продолжен. Но где теперь те духоносные наставники, которые могли бы дать те самые безошибочные рецепты и благословения? Уже древние отцы сетовали на оскудение преподобных. Близкий к нам святитель Игнатий Брянчанинов указывал на отсутствие их. И это во времена оптинских старцев. Мало того, такой уровень отношений даже с достойнейшим учителем нужно заслужить. А где они, те ученики, которые среди пустыни мира готовы, по примеру преподобного Иосафа, искать своего детоводителя ко Христу? Наоборот, вместо терпения и решимости находим одну горделивую жажду чудес и откровений. Между тем, предлежит нам смиренная жизнь по совету, с, возможно, частой исповедью, конечно, без копания в помыслах, но в конкретном стремлении преодолеть всякий грех, особенно же тот, в котором пока не исправляемся. Вот такая пустыня стоит на нашем пути в землю обетованную, Царство Божие.
В эфире программа «Благовещение».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача пятая. В ней протоиерей Александр Чесноков, клирик храма всех скорбящих радости в Краснодаре и один из авторов недавно вышедшей в Сретенском монастыре книги «Подвиг святой жизни. Святые старцы Глинской пустыни», продолжает знакомить всех с этой замечательной книгой. Звучит запись, сделанная на ее презентации в издательском совете Русской Православной Церкви 19 июня 2013 года.
Боже мой, свидетель совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я победил Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Аминь.
иезуитские старцы 20 века в нашей книге, отец Серафим Амелин. Как я уже говорил, он был сам уже и старец, возле которого, говорит, и не надо было даже что-то слышать от него или просить, а только побыв возле него, люди получали благодатные дары и уходили умиротворенными. Преподобный Андроник Лукаш. Вот я хотел бы вообще прочитать маленькую часть текста, чтобы вы поняли, как жили глинские старцы. Вот здесь есть вот описание. Монах Адриан. На скотном дворе трудился худой и маленького роста монах Адриан. Он так и жил вместе со скотом. Огромные своенравные быки слушались его беспрекословно. На водопой он их не гнал, а провожал, помахивая тоненькой хворостинкой. На быках пахали. Если кто-то обижал животных, то отец Андриан шел к отцу-настоятелю и просил, чтобы он сделал замечание обидчику. Поразительно то, что сам отец Андриан не видел и не мог знать, кто как работал и как обращались с его быками. Но говорил бывало, отец архимандрит, соловей, это бык светлой масти, жалуется, его били. «Да что ты, отец Андриан, как же бык может жаловаться?» «Жалуется, я вижу, он не жалуется». «Хорошо, иди, я спрошу, кто обижал быка». Настоятель спрашивал и узнавал, что быка действительно били. За свою простоту и любовь ко всякому созданию Божию монах Адриан удостоился блаженной кончины. В один из дней ему стало не по себе, и через 3 часа он мирно отошел к Господу, не болея ничего. А в этот момент болел отец Андроник. И все молились за то, чтобы отец Андроник выжил. И вот получилось так, что уже отец Андроник несколько дней не ел, не пил, и уже все готовились, что он умирает. Но тут умирает монах Адриан, и сразу в этот момент выздоравливает отец Андроник. И говорит, что ангел Господень шел, чтобы забрать мою душу, но в последний момент Господь указал ему на отца Андриана. Он попросил кушать, и после чего поправился, еще пожил долгое время, на, можно сказать, на благо многих людей, которые возле него окормлялись, и привел их ко Господу. Преподобный Серафим Романцов. Он был более строгий такой вот сам по жизни. Хотя, знаете, вот когда был в Троицкой церкви Лавры, вот и учились, и преподавал потом я там 2 года Ветхий Завет. Там на то время было около 100 насельников-монахов. И знаете, каждый идет к своему. Кому-то нравятся вот милостивые, кому-то именно строгие. Некоторые люди приходят и сами просят, вот мы что-то сотворили, дай эпитимию. И вот я имею в виду, что столько монахов, ну кроме тех уже старцев, которые там отец Кирилл, отец Наун, это само собой, это столпы такие вот, приходили каждый своему, кому они хотели. Вот отец Серафим был строгий такой, и в то же время к нему тоже люди шли и старались, конечно, выполнять правильное жизненное правило. Чудесным образом получилось так, что, значит, мощи отца Серафима после прославления забрали из Сухуми, вот, и отвезли в Глинскую пустыню. Сейчас они там выставлены на всеобщее поклонение в гробике. Также этот мощи отца Андроника тоже забрали в Тбилиси, с Гермогельского кладбища, фактически никому ничего не объявляя, оставив только частицу определенную в могиле. И получилось так, что вот мы приехали, как-то там люди, которые приехали в Адлер, а они сами были беженцы из Сухуми. Говорят, давай поедем туда, чтобы как-то и могилу посетить, и все. И вот мы к ним приехали, но приехали очень поздно. И они говорят, ну, чтобы поехать на Сухуми, надо выехать часов 5-6 утра, чтобы там границу пройти без очереди. Вот, сейчас немножко посвободнее. Тогда тоже было свободно, но все равно очередь и проверяли. И там еще был старец, о котором здесь написано. Это он ушел только 2 года назад. Это отец Симеон. Да, и они говорят, давайте съедем к отцу Симеону, а потом уже на следующий день туда. Я говорю, нет, давайте поедем именно к отцу Серафиму, раз наметили, а уже потом все остальное. Мы приехали туда, послужили панихиду возле могилки, а на второй день приехали представителей Глинской пустыни, которые по договоренности там и с местными властями, и вот владыка Исидор тоже в этом участвовал, и выкопали мощи. То есть, если бы мы на второй день приехали, мы бы уже не смогли бы поклониться мощам, которые были там похоронены. Вот так вот Господь вот направляет и как-то. А уже на второй день мы приезжаем к отцу Симеону, он говорит, а вот у меня были как раз, тогда был наместником отец владыка, вернее, Лука, а его помощник благочинный отец Антоний, который сейчас епископ и возглавляет Глинскую пустынь. Вот, и они, батюшка Виссарион такой есть в Абхазии, который первый, можно сказать, из абхазов, который стал священником, как-то так возглавляет. Ну и выкопали мощи, только частичку там им оставили и увезли в Глинскую пустынь. Хотелось еще сказать, здесь же изображены фактически житие владыки Зиновия и глинских старцев, которые мы, находясь, я служил настоятелем, был Свято-Вознесенского храма города Краснодара, и мы в крестилке сделали всю стену роспись. Это меня направили туда в 96-м году, еще не было прославления старцев, но здесь вот изображены Господь, Божия Мать, Иоанн Креститель. С правой стороны, если смотреть, там получается вот российское служение старцев. И левая сторона – это уже Кавказ, Закавказье. Да, на одной стороне, наверху, на небе, там изображены князь Владимир и равноапостольная Ольга. А с другой стороны, вот как раз столб, животворящий столб на покров Божьей Матери. Празднуется также животворящий столб Господень, который... Это вот еще Сидония, которая была очень верующей, а брат ее участвовал как раз в казни Иисуса Христа. И бросали жребий, ему по жребию хитон достался. Этот хитон привезли туда, в Грузию. Она, когда взяла и узнала о смерти Иисуса Христа, умерла и даже после смерти не могла выпустить этот хитон. Ее похоронили, это первый век. А спустя 4 века пришла равноапостольная Нина, которая просветила Грузию, и решили построить храм, и, зная это событие, решили именно на этом месте. Знали, что туда посадили кипарис, но пришли, а там целая роща этих кипарисов, стали все рубить, и когда именно этот срубили, с него мира потекло. И ствол обточили, на утро приходит, он встал на то место, где должен стоять. То есть изображается, что ангелы его перенесли туда. И там же вот святой Георгий, очень почитаемый в Грузии, и святая равноапостольная Нина, которая просвещала Грузию. Она взяла 2 виноградные лозы, связала своей косой, отрезала. Вот. И почему крест сам грузинский, он не правильной формы, а немножко так вот, та виноградная лоза, она не бывает правильной. Да, с одной стороны изображены старцы Глинской пустыни, там и отец Андроник, и другие старцы, которые прославлены сейчас, на данный момент, а это, надо сказать, первые прославления, когда 16 старцев Глинских причислены к лику святых. Вот сколько по истории было, и сколько вот мы смотрим даже там жития подвижников благочестия. Вот старцы благодатные, но святых не было. Это первые святые, которые были прославлены в 2008-2009 годах. 13 было прославлено в 2008 году, а трое еще были прославлены в 2009 году. Тоже вот чудесным здесь вот изображение явления Божьей Матери Владыке Зиновию. Здесь же вот незадолго до смерти, за несколько дней, ему явились дети, которых он видел и объяснял, а другие не могли видеть. Вот это вот. Значит, что хотел сказать по жизни Владыки Зиновия. Было вот чудо, когда явилась ему Божья Мать, и он также, можно сказать, исцелился. В 1974 году он сильно заболел, и уж все молились о его выздоровлении. Получилось так, что вот ему стало плохо. Вот он упал. Хорошо, рядом оказался келейник, и во дворе жил врач-хирург. Он пришел, вызвал скорую, сказал, какое оборудование там им захватить, чтобы спасти. Они приехали, целый стакан крови с него спустили, и он пришел в себя. И на следующий день пришли врачи, консилиум с их больницы, все посмотрели там, все, и говорят, ну, этот самый, кто там, мол, родственники этого, мол, старика. Ну, отец Павел говорит, ну, у него прямых нету таких. И они говорят, ну, знаете, давайте заберем его в больницу. Ему осталось, мол, день-два, это все, уже не жилец. И получилось так, что Владыка Зиновий, вот он сильно болел, но в определенный день тоже вот так встал, и потом он не всем, но так рассказывал, что у него было явление прям в келье Божьей Матери, которая его исцелила. А молился он напротив иконы, которая большая такая была икона, на холсте, напротив него кровати, целительница как раз. Было трое врачей в этом консилиуме, им было от 45 до 53 лет, они в ближайшие там 3-4 года все умерли, представляете? А он прожил еще после этого 13 лет. Вот. Один из них встретил там через некоторое время, через полгода, говорит, этого отца Павла, секретаря, говорит, ну как, похоронили старика? Он говорит, да нет, он служит. И что хотел сказать, вот это вот изображение было написано где-то в 96-м году на стеночке. И пригласили владыку Исидора, он отслужил, у нас как раз был пост. И пригласили, я говорю, владыка, мы расписали стену, придите, пожалуйста, осветите. И он пришел, протодиакон ему дал молитвы, он прочитал. Стал кропить водой, покропил, а потом говорит, а что ж ты мне делаешь, отец Александр? Они же еще не прославлены, они же не святые, кого я освящаю? Я говорю, ну как не святые? Наверху изображен Господь, Божья Мать. Там же святые Нина, апостольный Владимир. Вот. Но он как-то, мол, Так. И видите, проходит определенное время, вот все, кто там изображен, все причислены к лику святых. Можно много говорить, много рассказывать, но лучше вы еще там почитаете. Вот даже интересно так, что вот кого Господь хотел прославить, как я вам рассказывал, отец Симеон Нестеренко, который жил и вот недавно ушел из этой земной жизни, но тоже был подвижник такой. Он жил долгое время в Сухуми, когда вот была война, он переехал в Сочи. Мы с ним переписывались только письмами, и не было никакого такого вот общения визуального. Это потом мы уже и к нему приехали, и с ним познакомились, и он просил те книги, которые пришли, чтобы ему прислать. Он написал письмо, и в нем указал, что он окормлялся у старца Схиигумена Антония, и впоследствии, конечно, много что от него перенял. И вот там было такое его завещание написано, он ему сказал, и которое он запомнил на всю жизнь. Однажды он пришел к нему, было это в 1945 году, и стал просить прощения за то, что редко ходит. А отец Антоний взял его за руку и сказал: «Об этом не беспокойся, слушай внимательно мое завещание». И вот дал 3 пункта. «Не давай женщине волю, змею голову отрубишь. Не принимай доносчика, зло прекратишь. О нерешенном спроси первого встречного, и Бог через него тебе ответит». И видите, оно вошло в книгу. А сам он отметил 90-летие, еще мы к нему приехали на 90-летие, поздравили. И вот, как я уже сказал, 2 года назад отошел к Господу в декабре. Конечно, к лику святых он еще не причислен. А те старцы, о которых мы говорим, владыка Зиновий, отец Серафим Амелин, отец Серафим Романцов, отец Андроник Лукаш, они причислены к лику святых, и это именно те старцы, которые жили в наше время с нами вместе и несли в мир те духовные дары, которые получили в Глинской пустыне. И будучи выгнаны оттуда, они принесли все это свое духовное наследие и передали людям. Вот отец Андроник даже специальные тетрадки писал, потом духовные чады переписывали, куда входили его наставления, выписки из святоотеческих высказываний, туда входили и какие-то абзацы из священного писания. И вот так передавали друг другу. В то время, когда духовная литература совершенно была запрещена, когда люди не могли пользоваться книгами, а уже когда стали печататься книги, стали распространяться. Сейчас вот такое благодатное время. И приехала одна паломница в Глинскую пустынь в то время, когда он там находился. Они вернули старцы после ссылок. Вот и владыка Зиновий 5 лет отсидел, и отец Андроник 10 лет отсидел, и на Колыме там 2 раза был арестован. Отец Серафим. И вот они вернулись туда, и отец Серафим, и отец Андроник в Глинскую пустынь. И вот у одной женщины было такое вот, мол, а где искать старцев? Где же иметь такое духовное окормление в миру? И этот самый, он, проходя мимо нее, и просто вслух ей говорит: книги надо читать, книги. Вот сейчас благодатное время, вот читайте книги, и через них приходите. А видите, в то время, когда сами жили, они в рукописную их переписывали, и святоотеческие высказывания, и нужное то, что касалось монахов, то, что касалось мирян, и передавалось, и от этих старцев оно как-то внутрь сразу приходило и доходило, видно, по их молитвам.
Господне, есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
подошла к концу пятая передача из цикла «Глинская лампада» с недавно вышедшей в Сретенском монастыре книгой «Подвиг святой жизни. Святые старцы Глинской пустыни» вас знакомил один из ее авторов, протоиерей Александр Чесноков, клирик храма всех скорбящих радости в Краснодаре. Прозвучала запись, сделанная во время презентации книги в издательском совете Русской Православной Церкви 19 июня 2013 года. В музыкальном оформлении передачи вы слышали песнопение в исполнении хоров Соловецкого монастыря, Почаевской лавры и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Гнедич. Отец. В самый ливень моя мокрая тройка остановилась перед станцией. Это было белое каменное здание с железной крышей, двумя фонарями на красных деревянных столбах у подъезда, почтовым ящиком, выгоревшим от южного солнца, и каким-то печатным объявлением на двери. Маленький, седенький, усатый смотритель выпрыгнул мне навстречу и, осведомившись, сильно ли я промок, повел меня в комнаты. «Лошадей много-с», — ответил он на мой вопрос. «Ежели полчаса обождете, курьерская свежая тройка будет. Духом домчит. У нас 18 верст в час ездят. Это не то, что на иных прочих трактах. Может, чаю прикажете? Или глазунью сделать?» Уже несколько понизив голос, прибавил он. Дождь звенел в окна, ветер пригибал жидкие деревца в станционном палисаднике. Отчего же и не подождать полчаса? В комнатах было чисто. Видно, что они выбелены недавно. Чай с собою у меня из Москвы. Значит, самовар можно было поставить. Смотритель, как и следовало ожидать, был вдовцом, подобно пушкинскому станционному смотрителю, только при этом не имел дочери. Как все смотрители, он был важен и, как немногие, слабоохотлив. Должно быть, одолели его вечные перебранки с ямщиками и разговоры с кривобокой босой девкой, наставлявшей самовар, и так его раздувавшей своими толстыми малиновыми щеками, что оставалось только удивляться, как они не лопнут. Свежий человек, особливо в дождливую погоду, находка. «А как у вас насчет железной-то дороги?» — спросил я его, когда чай был уже налит в стакан, и глазунья, слегка скворча на сковороде, уместилась между самоваром и кувшином со сливками. «Говорят, что осенью приступят к изысканиям», — степенно отвечал он, отдуваясь и держа блюдце на растопыренных пальцах. «Только если позволите высказать мое мнение, едва ли эта линия скоро проведется. Для инженеров никакой выгоды нет». «То есть как? Степь-с? Паркет, а не почва. Инженеру первое дело, чтобы уклоны были, чтобы линию можно было винтом вести. А здесь тебе ни мостов, ни тебе насыпей. Шоссе и то невыгодно проводить. Я сперевидал строителей этих много. Известно ли вам, что я 41-й год на службе состою?»
«Срок весьма почтенный. И все на одной станции?»
«Нет-с. В смотрителях я всего 13-й год. А до тех пор состоял я в таможенных чиновниках. Получил настоящее место по протекции. Спокойное место. Бойко идет дело только летом, а зимой и нет ничего. Простор люблю-с. Опять же горы на горизонте. Возвышает душу. У нас в Костромской губернии таких гор нет. Ежели о снеговых вершинах порассказать, так и не поверят. Значит, вы довольны?»
Что же мне в одиночестве моем надо? Сыт, одет, обут, как говорится. А что насчет железной дороги? Далекое это будущее, если можно так выразиться. И далеко не все одобряют. Хотя и принято говорить, что железная дорога — учреждение либеральное, однако оно не всегда достигает своей цели. И это не то, чтобы мое мнение. Тут важная одна персона проезжала на прошлой неделе. Фамилии не назову. А скажу только, что соответствующее министерскому посту место в Петербурге занимает. Так вот, они изволили мне сказать. «Душою отдыхаю. Готов день и ночь ехать на почтовых. Только бы не по железной дороге, сидя закупоренным в купе. Чувствую себя, как бы уложенным в чемодан. И кроме того, сознаю себя всецело отданным во власть строителям и пьяным машинистам, в чем, несмотря на сочувствие, никакого либерализма не вижу. И многие-с говорят тоже. Действительно, прогресс не всегда удовлетворяет инстинктам души. Что же вы сливочек не возьмете? Корова собственная. Позапрошлой весной одна пала, пришлось купить новую. 100 целковых дал. Полутиролька с образцовой фермы. До сих пор еще 20 рублей осталось за мной, все сколотить не могу. В двери заглянул стриженный малый в огромных сапогах. «Василий Никитич, штрафовое письмо принесли, принять просят!» Неожиданно тонким голоском сказал он. «Намного?» — полуоборотясь спросил Василий Никитич. «На 42 рубля». «Подождут. Не суть важно». Он, не торопясь, допил стакан. «Извините, на минутку оторвусь по делам службы. Денежное письмо приму». Он поклонился и, насупясь с деловым видом, вышел из комнаты. Я стал смотреть кругом. На стене висели неизбежные олеографии в убогих рамках. Скатерть на столе была грубая, тяжелая. Углы стульев протерлись. Шторы у окон были в каких-то ржавых пятнах. Засиженные мухами Скобелев и Черняева хмурились из-под зеркала. Все так знакомо, бедно и печально. Вдруг в углу я увидел что-то блестящее и яркое, совсем не идущее к остальной обстановке. Я подошел к маленькому столику, накрытому вязаной скатеркой, такой, какие вяжут поповны да помещицы, страдающие ревматизмом. На столике лежал альбом из золотистого плюша с массивными застежками и крупными инициалами на крышке. Под буквами поставлены были цифры года. Я открыл крышку. На первом месте был посажен портрет хорошо знакомого мне доктора, пользовавшегося громкой известностью. На второй странице было изображение его жены с цветком на груди и неестественно скошенными глазами. Далее альбом был пуст. И только в одном месте сиротливо приткнулась в бок пустой рамки маленькая карточка Василия Никитича, в мундире почтового ведомства, с рукой заложенной за борт сюртука и с густо начерненными усами. «Смотрите альбом», — оживленно заговорил Василий Никитич, появляясь в комнате. «Хорошая вещица, дорогая. Подарок? Как же-с, от сынка моего». «А зачем же у вас портрет этот на первом плане?» Я показал на карточку доктора. «Да это мой сынок и есть!» Должно быть, на лице моем выразилось крайнее изумление, потому что смотритель усмехнулся и самодовольно провел по усам рукою. «Знаменитость!» — любовно проговорил он, смотря на бородатое, скуластое лицо сына. «Ведь как подумаешь, природа хитро распоряжается. Что я такое? Мелкая сошка!» Ни во мне талантов, ни учености. Окончил курс в пансионе женском. Ей-богу! У нас в городе пансион был для девочек. Мадам Лабиш держала. Так я там у них с девчонками и учился. Жена была тоже так, из захудалых дворяночек. И вдруг у нас наш Сереженька на такую высоту! Европейская известность. На консилиумы во дворец приглашают. За визиты по 100 рублей платят. Лестно для отца, лестно. Даже, знаете, не верится, что это сын мой. Как же это, думаешь, неужто это тот Сергунька, которого я собственноручно драл, когда он переходного экзамена в 4-й класс гимназии не выдержал? Странная комбинация судьбы. Вы видитесь с ним? Как же-с. Мне, конечно, по делам службы отлучаться неудобно, да и неловко, а вот он в прошлом годе проезжал и альбом оставил. Очень это приятно отцовскому сердцу. И с супругой вместе приехал. Надолго? На целый день-с. 13 июня это было. Супруга его, а моя сноха, тоже из первых столичных дам. Урожденная баронесса фон Штирих. Красавица. По портрету можете судить. Вся в валенсиенах, как по-французски говорит, истинная французинка. И притом со мной поцеловалась. Я сквозь перчатку ручку ее поцеловал, а она меня прямо в губы, и притом не обнаружила ни малейшей брезгливости. Воспитывалась она в Петербурге, в пансионе мадам Труба, где, сколь вам известно, даже русскую словесность на французском языке читают, о чем она сама мне со смехом говорила. И притом состояние за ней огромное. 2 дома в Москве, подмосковное, серебряные прииски на Кавказе. А на свадьбе вы были? Василий Никитич состроил испуганное лицо. Что вы? Как же можно-с? Они венчались с пышностью и торжественностью. Мое присутствие нарушило бы этикет. Ведь у него на свадьбе 2 товарища министра были, которых он пользует. Все чины высокопоставленные, с тонким образованием, и вдруг, с позволения сказать, какой-нибудь коллежский асессор, смотритель Опалевской станции. Но ведь вы же отец. Это вы насчет кровного родства. Мир иной-с. Я отлично постигаю, что ему не то чтобы стыдно родителя, а, как бы так сказать, неловко. Ведь я буду ровно бы какой австралиец между них. В почтовом мундире, бритая рожа, усы, как у таракана. Конечно, из любезности все мне руку протягивать будут, но ведь это не ради же меня, а ради сына. Раз он медицинскую карьеру делает, так уж надо твердо эту линию держать. А я ему... И, Господи, как могу напортить? Теперь знатные пациенты думают, что у него отец давно помер, и даже не интересуются знать, кто такой он был. А тут вдруг такая физия в потертом платье с глупой улыбкой... Вся обедня попорчена. А вам не тяжело одному? Резко поставленный вопрос заставил Василия Никитича как-то вздрогнуть. Он отвернулся и начал наливать себе простывшего чая. Известно, под старость угол каждому иметь хочется. Как бы про себя проговорил он. Ну да я ведь с голода-то не подохну. Слава тебе, Господи, пенсия есть. А ежели бы туго пришлось, пришел бы к сыну, так и так, мол, сил не хватило, корми, пои, старика. Только этого никогда не будет. Из чужих рук смотреть не люблю. Всю жизнь сам себе головой был и ни в ком не нуждался. Что мне в том, что у них, может, на серебре подают, да лакеи во фраках служат. Я не привык к этому. И без расписного потолка проживу. Сказал, кажется, Юлий Цезарь, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. А я доложу вам, что тем паче приятнее быть первым на почтовой станции, чем последним в доме. Ну да не в этом дело. А хотел я вас спросить, в самом деле хороший лекарь из него вышел? Я похвалил. «Был он тут у меня», — нахмурясь заговорил Василий Никитич. «И я жалуюсь ему, что ревматизм начал ноги одолевать. Он так равнодушно к этому отнесся. Ходи, — говорит, — круглый год в валенках. Хоть бы посмотрел, постукал где. А за женой, между прочим, весьма ухаживает. Сам лимон ей отрезал в чай, головку ей щупал, не болит ли от дороги. Отчего же вот, когда вы в корове нуждались, он вам денег не прислал?» Густая краска прилила ко лбу и щекам Василия Никитича. Он усердно начал мешать в стакане плохо тающий сахар. «Я не счел нужным ему писать об этом», — тихо возразил он. «Я говорил ему во время проезда его, что коровку купить собираюсь. Да так между ушей он пропустил. Тут вдобавок как раз генерал Птахин с генеральшей нашим трактом следовали. Ну, и не удалось поговорить как надо. Приехал Птахин, узнал, что здесь Серега, и сейчас вылез, обнялись, целовались. Тут вот я и понял, что совсем мне не место у сына в квартире быть. Я все ждал, что Сергей представит меня, потому что мне без представления сесть при генерале неудобно, а стоять у притолоки при сыне тоже не идет. А Сергей о том, о сём, обо мне ни слова. А потом генерал вдруг осердился за то, что Сергей у него растяжение желудка нашел, и начал кричать на меня: «Что ж такое сякое, скоро у тебя лошади будут!» А Сергей уткнулся в рецепт, пишет, ничего не слышит вокруг. Потом вместе они поехали. Сергей вылез из коляски, просил всех подождать с минутку, вынес мне этот альбом. «Тебе, — говорит отец, — на память». Обнял меня. «Будь, — говорит, — здоров. Если заболеешь, пиши. Пришлю совет. Ты, — говорит, — не стесняйся. Бога ради». А жена его заговорилась с Птахиной и не простилась. Ну да, оно и понятно. Светская дама. Она меня даже называла не свекром, а тестем, и этого не знает. Он допил стакан залпом. «Никто, как судьба», — заключил он. Дверь опять скрипнула, и та же стриженная голова высунулась в щель. «Готово!» — скороговоркой буркнул он и скрылся. «Пожалуйте, курьерская троечка», — проговорил Василий Никитич и начал помогать мне собираться. Дождь на время перестал, низкие серые тучи неслись, цепляясь за острые выступы гор, синевших своими тяжелыми громадами. У мокрого крыльца, сдерживая горячих лошадей, сидел на козлах коляски ямщик с соловянной бляхой на рукаве. Хвосты у коней были подвязаны, и верх у коляски низко спущен. «Что же, кланяться от вас сыну?» — спросил я, пожимая смотрителю руку. «Кланяйтесь, от чего же? Только вы, пожалуйста, ничего такого насчет меня, о корове и прочее. Мне ничего не надо». Я сел в экипаж. Он подошел вплотную и взялся рукою за кожаный фартук. «Мне ничего не надо», — повторил он. «У меня есть отложенных 200 рублей на похороны. Я ни в ком не нуждаюсь». Ямщик тронул. Василий Никитич приподнял свою белую фуражку, станционный домик с каменной оградой дворика и двумя пестрыми свиньями быстро мелькнул и остался назади. Лошади горячо и ровно катили экипаж. Опять началась степь, и нить телеграфных столбов опять замелькала справа, еще более усиливая однообразие бесконечной дороги. В ту же осень в Петербурге, уже в конце ноября, я заболел обычной северной простудой и послал за Сергеем Васильевичем. Он приехал на другое утро в маленькой нелисовской каретке, такой же блестящий и довольный, как всегда. Я его еще ни разу не видал с лета. Как всегда внимательно и серьезно он меня выслушал, пошутил насчет опасности моего положения, рассказал самую свеженькую сплетню о жене одного высокопоставленного лица и сел писать рецепт. «Вы знаете, я прошлым летом познакомился с вашим батюшкой», — внезапно сказал я. Он остановился писать и поднял на меня свои осторожные проницательные глаза. «Где?» — спросил он. «В Аполье?» «Да. Менял я там лошадей, увидел ваш альбом и разговорились». Он опустил глаза и начал снова писать. «Отец ведь умер», — сказал он, делая росчерк под своей фамилией. «Когда?» — удивился я. «Недель шесть назад. Я даже уже наследство получил». Он усмехнулся снисходительной улыбкой. «Вы сами ездили?» «Нет. Вы знаете, я не могу отлучиться, такая практика. Он писал мне, что болен. Ну да и ведь и года его немалые, пора и честь знать. Я посылал туда моего поверенного. Продали с аукциона какую-то корову, хлам всякий, рублей на 500 всего». Он встал и подал мне свою мясистую красивую руку. «Хороший был старик», — прибавил он уже в прихожей. «В бреду перед смертью, говорят, все поминал меня. Говорил, что я его гордость. Конечно, он мог бы еще пожить, но в сущности, кому он был нужен?» Тщательно застегнув пуговицы великолепного пальто, он надел несколько на бочок шляпу и, еще раз протянув руку, сказал: «Так не забудьте, мазью натритесь сейчас, а порошки на ночь». И я увидел из окна, как маленькая каретка, стоившая столько, что на нее можно было купить целое стадо тирольских коров, запрыгала мягко по мостовой и скрылась в сером утреннем тумане.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.